«Ночью все кошки серы», — гласит пословица. А все черное становится невидимым. Например, черный Ford Phaeton, припаркованный между двумя мусорными баками на улице Белинского, куда выходит некая малоприметная арка. Именно из нее в 2:15 или минутой позже должен выехать кортеж директора Института пролетарской ингенеалогии. Вчера вечером начальник музейной охраны сказал новичку, что директор ездит к самому через день. Значит, сегодня Громов поедет не в Кремль, а домой. Всего-то и нужно проследить за кортежем, не привлекая к себе внимания. Последнее условие являлось обязательным, но трудновыполнимым, учитывая пустынность ночных улиц. Центральная Москва не Манхэттен, где трафик не замирает даже в самое глухое время суток. Может быть, и стоило послушаться Айзенкопфа, который предлагал нанять еще два автомобиля и вести слежку втроем. Витек говорил, что за хорошее лаве запросто надыбает пару верных корешей из таксомоторного парка. Гальтон от идеи отказался якобы из осторожности, мол, слишком рискованно привлекать к участию в операции лишних людей. На самом деле доктора уязвила реплика Айзенкопфа о неопытном этноботанике. А еще больнее слова Зои о том, что она принесла делу больше пользы, чем оба мужчины вместе взятые. Настало время продемонстрировать коллегам, что их командир тоже кое-на что способен. Доктор обстоятельно экипировался, предусмотрев любые возможные неожиданности, и разъяснил шоферу всю сложность задачи. Витька она не смутила. — Фигня! — сказал он. — Ты говоришь, у них на задней машине прожектор светит? Лафа! Издалека видно! Его больше озаботило другое. — Слышь, Котовский! — такую кличку он придумал для Гальтона, в честь какого-то знаменитого большевистского полководца, тоже брившегося под ноль. — А что у вас затевается? Кого пасти будем? Что за человек?
— Директор.
— Банка! — оживился Витек. — Жучилы какой-нибудь? — Тогда так. Если будете бомбить его квартиру или дачу, это одно. Если госимущество, то без меня. Теперь за это, сам знаешь, можно вышаг получить.
— Квартиру или дачу, — пообещал Гальтон. Водитель повеселел.
— Лады, чур я в доле. Договорись с китайцем. Мне 10% от кабара. Все равно через меня скидывать будете.
Сделаешь все как надо, не обидим.
Да, честное воровское. Я знаю, у вас так говорят.
Честное слово. А вот тебе расчет за минувший день.
После этого Витек окончательно успокоился и приступил к делу со сноровкой заправской ищейки.
Замазал грязью номера, отрегулировал работу двигателя до ровного пчелиного жужжания. Присыпал лакированные бока таксомотора пылью, чтоб не бликовали от электрического света. Отличную позицию между мусорными баками тоже выбрал Витек. Форд расположился там ровно в 2 часа ночи. Удивительнее всего, что за все время ожидания болтун не произнес ни слова, лишь тихонько насвистывал какую-то лихую мелодию да постукивал в такт пальцами по рулю. Он первым заметил, что по стенам и своду арки поползли черно-желтые пятна.
«Кажись, едут». — Пригнись, Котовский, на всякий пожарный.
Гальтон наклонился, не забыв посмотреть на часы. 2:16. Товарищ Громов действительно пунктуален. Похвальное качество для ученого. И для мишени. Прожектор головного автомобиля мазнул по домам, по железным бакам, в тени которых утонул тусклый силуэт Форда. Мощный Покарт с тошнотворным скрежетом тормозов повернул в сторону Тверской. За ним бесшумно вылетел директорский «Кадиллак» и снова заскрежетало, это было замыкающее авто эскорта. Луч, сиявший с его крыши, озарил улицу Белинского во всю ее длину. Секунда-другая, и кортеж скрылся за поворотом. Не дожидаясь команды, Витек включил мотор, вывернул руль, дал полный газ. До поворота на Тверскую домчался в считанные мгновения, а вот выехал на широкую улицу не сразу. Чуть высунул нос, остановился, фар не включал. — Ты что, уйдут?
— Не пыли, Котовский. — За рулем я, пахан, а ты шестерка.
Не оборачиваясь, спокойно обронил Витек. Он производил впечатление человека, попавшего в свою стихию. Несколько поколений ночных лихачей не могли не сказаться на наследственности, — подумал доктор и решил довериться специалисту узкого профиля.
К тому же Витек объяснил свой маневр. — Резону нет, раньше времени высовываться. Мне бы только не проглядеть, если они с Тверской свернут.
Но яркое пятно света не колыхалось ни вправо, ни влево, лишь постепенно уменьшалось в размере.
«Газуют до Пушкинской, там они могут на бульварное кольцо уйти».
Такси рыкнуло, вылетело на середину улицы, свернуло влево. Электрическое пятно перестало уменьшаться. Идя на 80 в час, Витек удерживал дистанцию.
«На Ленинградское шоссе катит, не иначе. Может, в Серебряный Бор?»
«Куда?»
«Дачное место. Шишаки все живут. Если не в центре, то в Серебряном или во Внукове». «Но во Внуково он бы от Страстной площади влево пошел. Ладно, поглядим».
Хоть Гальтон еще и не успел толком изучить Москву, но этот маршрут был ему уже хорошо знаком. Снова проехали мимо Белорусского вокзала, мимо Триумфальной арки, мимо стадиона «Динамо». Справа в глухих темных переулках остался бывший ресторан «Эльдорадо», где, конечно же, не спали и волновались коллеги доктора Норда. Во всяком случае, одна из них.
«Теперь за городом легче будет, не оторвутся»,
— довольно заметил Витек, и вдруг разразился целым потоком слов, которых не было ни в одной из принятых Гальтоном доз лингва самсонита. Судя по тону, это была брань, предельно экспрессивная. Из-под фонаря, дуя в свисток, на перерез машине бежал милиционер в белом шлеме.
— Не останавливайся! — крикнул Норд. — Ага! Чтоб он мне из нагана по скатам залудил! У легавых не заржавеет!
Скрипнув зубами, Витек затормозил. У Гальтона вырвался стон. Он знал, каково это — объясняться с дорожным копом, да еще ночью, когда служивому скучно и некуда торопиться. А тут тебе целый букет нарушений, и невключенные фары, и превышение скорости. Увы, слежка была провалена. Завтра Громов поедет в Кремль, там его не выследишь. Как минимум двое суток, выражаясь по-русски, псу под хвост. Милиционер неторопливо приблизился к машине, потребовал предъявить документы. Сейчас начнется. Педагогическая беседа, потом составление протокола. Витек молча сунул ему какие-то бумажки. Коп посветил на них фонариком. Взял под козырек.
«Валяй, ехай! Фар только включи!»
Форд так взял с места, что чуть не подпрыгнул.
«Что ты ему дал?» «Сунул в лапу. Ночной тариф!» — ухмыльнулся цыган. «С тебя, Котовский, 3 червонца!»
Доктор Норд не мог прийти в себя от изумления. Воистину, все гениальное просто. Оказывается, советскому копу можно просто сунуть в лапу. И никаких проблем. Нет, определенно, Картусову с Громовым предстоит гигантская работа по превращению местного населения в новое человечество. Задержка длилась максимум полминуты, но этого было достаточно, чтобы директорский кортеж оторвался. Сколько Витек не жал на акселератор, прожектора впереди было не видно.
— Куда рулить?
— забормотал шофер, адресуясь не к Гальтону, а к самому себе.
— Если они в Серебряный Бор, надо дальше гнать по Ленинградскому. Если они в Сокол, надо сворачивать на Пески. А где цыгана удача не подводила?
Он вывернул руль. Машину тряхнуло, она оторвалась правыми колесами от мостовой и погнала по грунтовой дороге, которую Гальтон в темноте и не разглядел. Непонятно, как Витек умудрялся мчаться на такой скорости в полном мраке. По сторонам мелькали деревья, деревенские дома, склады, запертые лавки. Еще один резкий поворот. Такси запрыгало по булыжнику какого-то двора, въехало в подворотню, остановилось. Впереди виднелась дорога, тускло освещенная фонарями.
— Ну, или пан, или пропал,
— азартно прошептал Витек, блеснув золотым зубом. Справа вспыхнула яркая точка, быстро увеличиваясь в размере. Над дорогой протянулся луч света. Это был кортеж Громова. Каким-то чудом Витек сумел угадать путь его движения.
— Не в Серебряный, в Сокол!
— довольно объявил цыган и ткнул пальцем куда-то вдаль, где помигивали редкие огоньки. Что это такое? Три длинных авто пронеслись мимо, но метров через 300 свернули с дороги вправо. Витек пристроился сзади.
— Кооперативный поселок, Сокол. Большие люди проживают. Народные художники, профессора, академики. У каждого свой дом с садом. Местечко шик! Говорят, при коммунизме все так жить будут.
Как все было перемешано в голове у этого пройдошистого парня. Казалось бы, что ему коммунизм? Но это слово он произнес с истинным благоговением. Впереди виднелась длинная прямая улица. Кортеж проехал ее насквозь, не останавливаясь. Огни исчезли.
«Надай!»
Норд заволновался. Вдруг Громов опять оторвется и оттого толком не рассмотрел чудесный поселок. По виду это был обычный американский пригород. Аккуратные домики с палисадниками, расходящиеся в стороны переулки, для директора Института пролетарской ингениологии, пожалуй, простовато.
— А, я знаю. Там за рощей еще чего-то построили,
— припомнил Витек. Он сбросил газ. Вдоль дороги сомкнулись деревья. Должно быть, та самая роща.
Я лучше тут встану, а то дальше открытое место засекут.
Форд въехал задом в кусты и как раз вовремя. Из темноты раздалось рычание моторов, и в следующую секунду по дороге пронеслись в обратном направлении три знакомых автомобиля. Прожектора на них были выключены, горели только фары. Внутри, кроме водителей, никто не сидел. Значит, директор и охранники вышли. Громов действительно живет здесь. «Будь в машине. Я на разведку». Гальтон вышел из машины и с нарочитой неторопливостью подтянулся. От предвкушения интересного и опасного дела пульс бился часто и сильно. Жизнь была прекрасна.
— Чего мне тут сидеть? Возьми меня, Котовский, с собой. Может, сгожусь?
— Нет, я сам.
— Ну, гляди.
За рощей, как и сказал цыган, начиналось поле, а в сотне футов от опушки темнел высокий забор. Там был огороженный участок. Дорога упиралась в ворота, у которых темнели силуэты двух охранников. Доктор достал из внутреннего кармана левого верхнего монокуляр ночного видения. Покрутил настройку. Так-так, один с винтовкой, у другого на поясе большая деревянная кобура с маузером, первый не движется, часовой, второй в вольной позе и курит. Начальник. Вот человек с маузером отшвырнул окурок, посмотрел время. Гальтон последовал его примеру. Ровно 3 часа ночи. Начальник двинулся вдоль забора. Норд тоже параллельным курсом. На фоне деревьев разглядеть его было невозможно.
Вау!
Едва обходящий дошел до угла, из-под забора ему навстречу кто-то поднялся. Окуляр позволил разглядеть фигуру в кожаной куртке и фуражке. Еще один часовой. Он коротко сказал что-то. Начальник похлопал его по плечу, и кожаный снова сел в траву, скрывшись из виду, а человек с маузером повернул за угол. По углам забора посты. Очень интересно. Пришлось покинуть укрытие. Гальтон отбежал в сторону и, описав широкий круг, двинулся по открытому месту, низко пригнувшись. Ночь, слава богу, выдалась безлунная и беззвездная. Резиденция Громова, теперь это было видно, представляла собой правильный квадрат со стороной футов 300, то есть общей площадью 2-3 акра. Доктор очень внимательно наблюдал за начальником караула. Тот прошел до следующего угла, не останавливаясь. Из травы опять поднялся человек в кожанке. Перебросившись с ним парой слов, старшой завернул и, видимо, зашагал дальше, по периметру ограды. Гальтон за ним не пошел, а вернулся на исходную точку. Схема расположения внешней охраны была ясна. Начальник и часовой стоят у ворот. У каждого из 4 углов скрытно дежурит по одному наблюдающему. Солидно. Обход продолжался чуть больше 10 минут. Командир вернулся к воротам в 3:11, поболтал с часовым, закурил время от времени, посматривая на часы. Ну-ка, какой у них интервал? Оказалось, всего получасовой. 3:30 начальник повторил свой маршрут, вернувшись к воротам в 3:40. Чтобы окончательно удостовериться, Норд решил дождаться 4:00, но к этому времени уже был наготове, занял исходную позицию и приготовил оружие. Он лежал в траве напротив самого дальнего от ворот угла. Чтобы подобраться к невидимому часовому на минимальное расстояние, Гальтону пришлось ползти по-пластунски. Когда до сидящего в укрытии чекиста оставалось шагов 10, Норд замер и стал ждать. Духовая трубка была у него в руке. Жало усыпляющей иголки наполовину обломано. При такой дозе человек проваливается в сон на 15-20 минут, как раз к следующему обходу очнется, решит, что его просто сморило. Ждать пришлось совсем недолго. 4:02. Из-за угла показался обходящий. В 4:04 приблизился к часовому. Охранник поднялся, поправил фуражку. Теперь можно было расслышать каждое слово. — Порядок, — сказал старшой. — Нос мне клюй в 6 сменю.
— Да я нормальный, товарищ начальник.
Курить только охота.
— 6 покуришь. Ну, давай.
И скрылся за углом забора. Сразу же, пока часовой снова не сел, Гальтон дунул в трубку. Попасть нужно было в лицо или в шею. Лучшие охотники племени Чоко сшибают летящую птицу с 30 шагов, а тут втрое ближе. Дозорный хлопнул себя по шее. — У, зараза! — вообразил, что комар. Хотя какие в начале мая комары? Задуматься над загадкой природы у чекиста времени не хватило. Он покачнулся, осел, рухнул на бок, вполне тихо, без лишнего шума. Задачу Норд себе поставил такую — заглянуть через забор, чтобы оценить сложность предстоящей операции. Как выглядит обиталище Громова? Какова система охраны внутри? Нет ли непреодолимых препятствий? Удар силами всей группы надо будет нанести послезавтра, в ночь, когда директор не едет в Кремль. Любая дополнительная информация увеличит шансы на успех. Из правого нижнего кармана доктор извлек туго скрученное лассо. Оно было прихвачено специально для подобного случая. Оглядел забор. Высота футов 12-15. Верх деревянный, металлом не окован, колючей проволоки нет. Прекрасно. Норд отцепил от пояса алюминиевый крюк, пристегнул к концу лассо. Короткий бросок, негромкий стук, зацепило. Быстро и легко Гальтон вскарабкался по отвесной плоскости. Жаль, Айзенкопф не видел. Отправить бы его в джунгли к охотникам за головами, узнал бы, что такое экстремальная этноботаника. Садиться на ограду доктор поостерегся. Ограничился тем, что перекинул локти и повис на подмышках. Посередине участка стоял двухэтажный бревенчатый дом с башенкой, увенчанной флюгером. Внизу темно, наверху светятся два окна. По занавеске мелькнула тень, потом снова. Кто-то топтался там с телефонной трубкой в руке. Гальтон разглядел через окуляр контур провода. А что с охраной? Так, на крыльце часовой. Еще один прохаживается вокруг дома, больше никого не видно. Но у противоположного забора еще один коттедж, одноэтажный. Нужно выяснить, где остальные охранники, там или же в главном доме. Без этого уходить нельзя. Ужаленный южноамериканским комаром чекист спал всего 2 минуты. Времени оставалось вполне достаточно. Дождавшись, пока мобильный охранник скроется из виду, а стационарный отвернется, Гальтон перекинул веревку на ту сторону и мягко соскользнул вниз. Распластался по земле, выждал. Не заметили. Можно двигаться дальше. Не отрываясь от темной поверхности забора, он прокрался к одноэтажному дому. Близко прошел часовой. Доктор на несколько секунд прижался к доскам и замер. Потом движение было продолжено. Оказавшись близ предполагаемой караульной, Норд спрятался за выступ стены. Теперь дозорные увидеть его не могли. Свет не горел. Однако, прижав окуляр к оконному стеклу, Гальтон без труда рассмотрел, что внутри коттеджа. 2 ряда железных коек. На них спят люди в форме. Сняты только сапоги и кожаные куртки. На спинках кроватей висят портупеи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В автомобилях сопровождения у Громова было по 4 охранника. Значит, все здесь. Разведку можно было считать завершенной и 100% успешной. Подзаборный чекист дрых уже 8,5 минут. Самое время пускаться в обратный путь. Норд перебежал к забору и упал в траву, чтобы пропустить часового. Когда тот поравнялся с крыльцом, стационарный вдруг сказал: «Вань, я до ветру сбегаю, а? Приперло. Будь другом, постой тут». «Давай, Кость, только живо». Костя побежал в дальний конец участка к дощатой будке. Второй поднялся на крыльцо и встал перед входом. Удобнейший момент, чтобы спокойно, безо всякого риска, ретироваться к свисающей с забора веревке. Гальтон приподнялся, готовый к рывку, и заколебался. Ему в глаза бросилась деталь, которую он не мог разглядеть с забора. Одно из окон первого этажа в главном доме было слегка приоткрыто. «Даже не думай», — приказал себе доктор. «Разведка окончена, нужно уходить. Никаких авантюр».